Крымский вечер.
Российская делегация отказалась от участия в заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене после голосования участников заседания за резолюцию, осуждающую аннексию России Крыма и оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Глава делегации России в парламентских ассамблеях как ОБСЕ, так и Совета Европы Петр Толстой заявил, что его страна откажется от работы на международных площадках тех организаций, где в адрес России, цитирую, будет продолжаться хамство. О чем говорится в резолюции, возмутившей Петра Толстого, может ли Россия отказаться от участия в международных организациях, осуждающих ее агрессию против Украины, и чем это чревато как для самой России, так и для этих организаций, поговорим в эфире радио Крым Реалии. В студии Елена Римовская. Здравствуйте. Я напомню, что вы можете слушать нас в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу с 8 до 9 утра. Наша программа утренняя, с часу до 2 дневная, и вечерний эфир с 18 до 19.00. В эти промежутки времени у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044 490 29 05. Номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также присоединяйтесь к нам в прямой эфир под нашими на Ютубе, на Фейсбуке. Можно там прямо под трансляциями оставлять свои комментарии. Ну и важное объявление от Крым Реалии. 8 июля Крым Реалии запускает обновленное новостное приложение для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Зайдите на наш сайт или на наши страницы в соцсетях и установите приложение Крым Реалии, которое с 8 июля будет доступно на русском, украинском и крымско-татарском языках. Новости Крыма без цензуры и без блокировки. Итак, парламентская ассамблея ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, приняла срочную резолюцию, инициированную Украиной, в которой осуждается российская оккупация Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил глава делегации Украины в парламентской ассамблее ОБСЕ Никита Потураев. Эта резолюция осуждает, в частности, нарушение прав человека, как в Крыму, так и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Кроме того, осуждается в документе продолжающаяся опасная милитаризация Крыма, незаконная российская паспортизация украинских граждан, которые вынуждены находиться в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом Никита Потураев написал на своей странице в Фейсбуке. Также он сказал вот что. Приняв резолюцию Украины, парламентская ассамблея ОБСЕ в очередной раз выдвинула требования к России именно как к инициатору и стороне конфликта с Украиной, как государству-агрессору, государству-оккупанту немедленно покинуть оккупированные украинские территории и прекратить дерзкие масштабные нарушения международного законодательства. Это я цитировала депутата Верховной Рады Украины Никиту Потураева. Текст резолюции можно найти на сайте парламентской ассамблеи ОБСЕ. Мы еще к нему вернемся. По словам украинского депутата, резолюцию удалось принять, несмотря на, цитирую, яростное сопротивление российской делегации, делегации стран, которые находятся под влиянием России, конец цитаты, относительно реакции России. Агентство ТАСС сообщает, что глава делегации России, вице-спикер Госдумы этой страны Петр Толстой, во вторник покинул заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, цитирую, в знак протеста в связи с нарушением регламента членами ассамблеи.
Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право. Но мы в этом участвовать не можем.
Фрагмент выступления приводит издание «Известия». Вот музыкальное сопровождение это тоже этого издания. Петр Толстой заявил, что, цитирую, резолюция была принята с нарушением регламента, так как для принятия документа требуется 2/3 голосов всех членов ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев. Ну вот этот аргумент мы еще в нашем эфире обязательно обсудим. Спустя какое-то время у себя в телеграм-канале Петр Толстой написал, что Россия откажется от работы на международных площадках тех организаций, где где в ее адрес, цитирую, продолжает звучать хамство. А 7 июля в эфире YouTube-канала «Соловьев Лайв» Толстой заявил, что не видит пользы для России от участия в парламентской ассамблее ОБСЕ и предлагает взять небольшую паузу. Но при этом он отметил, что окончательное решение по данному вопросу за президентом России. Стоит отметить, что упомянутый Петр Толстой возглавляет российскую делегацию не только в парламентской ассамблее ОБСЕ, но и также в парламентской ассамблее Совета Европы. Упоминался он в наших эфирах на эту тему неоднократно. Сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ проходила с 30 июня по 6 июля в смешанном очно-заочном формате. Можно также отметить, что своеобразный такой демарш на заседании совершила и делегация Беларуси, потому что на заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ рассматривалась также резолюция, которая касается ситуации в Беларуси, ну и в ней осуждается режим Александра Лукашенко. Вопрос к вам, наши дорогие слушатели. Как вы считаете, может ли Россия решиться, да, на то, чтобы выйти из или как-то приостановить свое участие в организациях подобного рода? И, ну, вот как вы считаете, кому, кто от этого больше пострадает? Напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также у нас есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». У нас же есть возможность расспросить более подробно касательно резолюции, которую отстаивала украинская делегация – на заседании 6 июля к нам присоединяется Никита Потураев, депутат Верховной Рады Украины, председатель делегации Украины в парламентской ассамблее ОБСЕ. Никита Русланович, добрый вечер.
Добрый вечер, рад вас слышать.
Расскажите нам, пожалуйста, вот упоминалось о том, что эта резолюция была срочной, что это означает, и немножко подробнее о том, почему инициировали такой документ.
Регламент ОБСЕ позволяет принимать срочные, такие укороченные резолюции в тех ситуациях, когда по каким-то причинам ОБСЕ либо должно очень быстро отреагировать, либо есть какие-то проблемы, ну, в, скажем так, в самой работе ОБСЕ. Поскольку проблемы есть, это коронавирус, то, соответственно, было предложено подготовить вот такие вот короткие резолюции, значит, и провести их вот по такой ускоренной процедуре. Да? Но там есть требование, что эти резолюции должны быть связаны с какими-то событиями, которые произошли вот, вот сейчас, грубо говоря. И ну, тут Россия, на самом деле, сама постаралась, потому что, во-первых, 15 июня российские наемники, а возможно и представители российской регулярной армии, обстреляли жилые дома в Авдеевке, и значит, гражданские лица, то есть украинцы, да, значит, были ранены, несколько человек. Во-вторых, значит, 1 июля господин Путин подписал закон, по которому Росгвардия получила возможность в любой момент, это даже не по решению самого Путина, понимаете, а по решению некоего господина Золотова, командующего Росгвардией, они могут прикрывать любые, значит, воды, которые они считают своими, то есть таким образом и Керченский пролив. Значит, и не только Керченский пролив, и, собственно, я об этом говорил в выступлении, что мы, собственно, коллеги, чего ждем? Мы ждем, пока они начнут прикрывать балтийские порты, да, или там какие-то другие, значит, воды, не только в Черном Азовском морях. Ну и, конечно же, обострение очередное в Донбассе, где, ну, это трагедия, безусловно, но, конечно же, я мог апеллировать в том числе и к этому. То есть в первый день нашего заседания я говорил о том, что вчера был абсолютно подло убит военный медик украинский. Это не первый случай, то есть не системно убивают медиков за последние несколько лет. Это уже вот не то чтобы несколько, за последние два года, это третий случай точно. И они знают, что они делают. Они знают, что они убивают медиков. Но кто убивал медиков военных специально, системно, последний раз во время Второй мировой войны, в общем, мы знаем, да. Вот, значит, и буквально следующий день, что же, я прихожу, мы приходим с Артуром Герасимовым на заседание, и я вынужден тоже начать свое выступление с того, что, значит, сказать, что вот позавчера был убит вот наш военный медик, а вчера был убит капитан 93-й бригады Холодноярской. Он даже не был, ну, так сказать, в передовых частях, да, то есть он за логистику отвечал, и, то есть он, очевидно, был убит тоже абсолютно специально. И еще трое наших бойцов получили серьезные ранения. Поэтому, ну и, собственно, я сказал о том, что, ну, если это не срочность, то тогда я не понимаю, что такое срочность.
Никита Русланович, ну, насколько я понимаю, тут две трети поддержали этот документ, и тут сразу попрошу вас прокомментировать те аргументы, которые озвучивает сейчас российская сторона. Они говорят, что якобы был нарушен регламент, когда голосовали за эту резолюцию.
Ну, российская сторона просто истерически пыталась заблокировать принятие и этой резолюции, и резолюции, которую инициировали Соединенные Штаты Америки, и резолюцию, которую инициировали Нидерланды. Да? Значит, но нашу, конечно, в первую очередь. Но это было достаточно забавно, потому что сначала они апеллировали к регламенту ОБСЕ, но, как вы понимаете, ОБСЕ – это ведь не парламент. Да? То есть там у нас более 300 членов парламентской ассамблеи. И, конечно же, не все даже в обычных условиях могут принимать участие в заседаниях. Ну, и если аргументировать, что должно быть определенное количество людей от вообще в принципе участников, то это значит, что парламентская ассамблея никогда не примет никакого решения. Ну, это, понятно, на руку России. Но лорд Боунс, предыдущий председатель, он с таким, знаете, британским юмором, в общем, сказал, что, ну, господин Толстой, в общем, демократия несколько иначе выглядит, несколько иначе устроена, не так, как вам представляется. И вообще-то, ну, конечно же, голосуют те, кто принимает участие в заседании. И отсчет необходимого количества голосов, то есть кворума, идет от тех, кто принимает участие в заседании, а не от списочного состава делегатов. И, конечно же, в регламенте ОБСЕ ничего подобного, к чему апеллировал господин Толстой, не написано. Ну и когда, собственно, возражения были высказаны, то российская делегация просто перешла к прямому шантажу, угрожая, что они тогда вообще выйдут из парламентской ассамблеи и перестанут платить взносы, что очень важно. Это было, на самом деле, так, знаете, ну, это было жалко. Ну, в смысле, жалко и смешно. Потому что то же самое, вы помните, они проделывали в парламентской ассамблее ПАРЕ, когда их оттуда исключили на некоторое время, они перестали платить взносы и этим шантажировали, что вот мы не платим деньги, и в итоге они поломали таким образом. Но ОБСЕ значительно более стойкая организация, там принимают участие США, там принимают участие Канада. Я думаю, что этот шантаж не имеет никаких шансов на успех.
Ну а вы как считаете, может ли Россия действительно решиться на то, чтобы, ну, как минимум приостановить свое участие в парламентской ассамблее ОБСЕ?
Безусловно, может. Это, безусловно, не будет в ее интересах. Но за последнее время Россия, в принципе, не принимает решений, которые были бы в ее интересах. Ну, если они это сделают, это будет достаточно забавно, потому что они постоянно апеллируют к тому, что мы хотим диалога, при этом сами абсолютно целенаправленно уже практически, понимаете, я бы сказал, сужают, но сейчас это уже скорее... Ну, уже ликвидация вообще последних возможностей для каких бы то ни было диалоговых процессов. Так что они могут это сделать, это не будет им на пользу, но их деятельность не поддается разумной логике.
Я вас попрошу оставаться с нами на линии. Мне подсказывают, что есть у нас звонок из Херсонской области. Если я ошиблась, то исправьте меня, пожалуйста, поправьте. Добрый вечер, кто вы, откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме?
Вы задали вопрос, кто пострадает. Я хочу сказать, по законам природы пострадает тот, кто отстал от стада. Вот.
И то есть вы считаете, что Россия, да? Россия пострадает, если
ну,
она...
Да, да. Вот. Если он не догонит стадо, его съедят те, кто идет следом за стадом. То есть Китай.
Поняла ваше мнение. Спасибо за ваш звонок. Напомню, что 8-800-10-06-926 это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044-490-2905 это ваша возможность позвонить нам с материковой части Украины. С нами на связи Никита Потураев, депутат Верховной Рады Украины и глава делегации Украины в парламентской ассамблее ОБСЕ. Никита Русланович, последний к вам такой вопрос. Вот Петр Толстой, о котором мы уже с вами упомянули, он дал интервью Владимиру Соловьеву, его YouTube-каналу, и сказал, вот обсуждая ситуацию на заседании, что, мол, вот этот документ, который был принят по Крыму и по Донбассу, он не имеет юридической силы. Я вас попрошу ответить на это, действительно ли это так, и сразу вдогонку вопрос, в чем смысл таких документов, особенно учитывая то, что, ну, Россия, по крайней мере, пока не выполняет требования таких резолюций.
Давайте начнем с того, чтобы я поблагодарил слушательницу, я просто аплодирую вот, народной мудрости высказанной, да, спасибо вам большое, вы абсолютно правильно все сказали, я надеюсь, что вы нас слышите сейчас. Теперь по поводу ценности таких документов. Эти документы очень ценны тем, что когда принимаются решения, например, а это, как вы понимаете, очень важно, о санкциях, то в таких решениях всегда идут ссылки на решения международных организаций. И ООН, и ОБСЕ, и ПАРЕ, и так далее. Поэтому, да, Россия не выполняет, но каждый такой документ – это дополнительный аргумент для того, чтобы принимать решения санкционные и другие, которые значительно более серьезные относительно конкретных политических, так сказать, шагов, решений, и не только политических, а и там, экономических и других. Поэтому, безусловно, это очень важно, что мы смогли приподнять. Очень большой.
Мы упоминали о том, что на этом заседании была принята резолюция, которая возмутила российскую делегацию. В этой резолюции содержится призыв парламентской ассамблеи ОБСЕ отказаться, имеется в виду призыв к России, отказаться от аннексии Крыма, вывести свои войска с полуострова, вывести вооружение, отказаться от призыва в свою армию крымчан. Отдельно обращается внимание на недопустимость увеличения военного присутствия России в Крыму на фоне, имеется в виду, активизации российских войск в апреле этого года. Но, кроме всего прочего, парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Россию снять все ограничения на судноплавство в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Я думаю, мы после небольшой паузы продолжим.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии» и далее цитата. «Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями. Все просто». Об этом Петр Толстой, глава российской делегации в парламентской ассамблее как ОБСЕ, так и Совета Европы, написал в своем телеграм-канале в связи вот с принятием упомянутой перед небольшой нашей рекламой вот этой самой резолюции. Я напомню, что недавно российская делегация к критиковала парламентскую ассамблею уже Совета Европы за принятие новой резолюции по Крыму, а именно о правах крымских татар в Крыму. Тогда председатель Комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что его страна не будет выполнять эту резолюцию, а спикер Госдумы России Вячеслав Володин пригрозил, что Россия может инициировать вопрос о запрете въезда в страну автору вот этой самой резолюции, точнее, автору, докладчику, представителю Исландии, за то, что она вот поддерживала такую резолюцию уже в парламентской ассамблее Совета Европы. Ну и возвращаясь к парламентской ассамблее ОБСЕ, то Петр Толстой, упомянутый, пригрозил, что, возможно, Россия рассмотрит вариант поставить на паузу участие в подобного рода организации. К нам присоединяется в эфир по скайпу российский политолог Юлий Несневич. Юлий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы к нам присоединились. Вопрос простой. Решится ли, по вашему мнению, Россия разорвать отношения или приостановить участие в таких организациях, как, например, Парламентская ассамблея, либо Совет Европы, либо ОБСЕ?
Ну, так это уже было, это же не новость. Фактически Россия приостанавливала свое участие в Парламентской ассамблее Совета Европы. Вы просто забыли о том, что это уже было. Это никакая не новая реальность. Это уже все уже проходили, так что все может быть.
Ну вот приостановила, если мы говорим о Совете Европы, и вернулась.
Ну, вернулась, но вы же задаете вопрос, может приостановить? Может. Может, это уже было. Такие шаги уже предпринимались.
Если оценивать, в принципе, пользу для России от участия в подобного рода организациях, учитывая то, что, ну, так или иначе, с трибун в рамках заседаний таких организаций звучит критика в адрес России, в чем польза для России от участия в таких институциях?
Ну, я думаю, что не очень корректно поставлен вопрос. Вопрос не в пользу. Вопрос в том, что в современном мире нельзя закрыться, ни в чем не участвовать и попытаться существовать как бы в своем собственном закрытом пространстве. У нас есть одна страна, которая пытается это более или менее успешно делать. Называется Корейская Народно-Демократическая Республика. Но это единственное государство, которое в таком режиме работает. Все остальные страны, они понимают, что мир сегодня устроен совершенно по-другому, и даже вопрос не в глобализации, вопрос в том, что сегодня идет нарождение нового миропорядка, идет нарождение совершенно другой конструкции взаимоотношений между государствами. Вот в рамках этой конструкции, какая бы она ни произошла, уйти в самоизоляцию невозможно. Это вопрос не пользы. Это вопрос существования в современном мире. Понимаете? Это совсем другая задача. Поэтому Россия, конечно, не будет уходить. Просто у России другое понимание того, как может быть выстроен вот этот новый миропорядок. Россия исходит из такой классической старой идеи, что нужен многополюсный мир. Что значит многополюсный мир? Значит, есть плюсы, которые, как известно, не притягиваются, находятся в некой конфронтации сил, на этом, так сказать, выстраивается равновесие в мире. Но так мир не будет развиваться. Вот здесь вот есть некое принципиальное расхождение между позицией России и целого ряда развитых государств мира, которые видят все несколько иначе. Кстати, такую же идею пытался, как российскую, пытался реализовать Трамп. Тут Россия в таких подходах не одинока. И это сегодня ключевая проблема.
Юлий Анатольевич, буквально один еще такой вопрос. По вашему мнению, у таких организаций, как, например, Парламентская ассамблея Совета Европы или ОБСЕ, есть ли инструменты, реальные рычаги давления для того, чтобы, ну, скажем так, подтолкнуть Россию выполнять требования тех резолюций, касающихся, вот мы упоминали, да, и резолюции по Беларуси, и резолюции, касающихся Украины?
Понимаете, это проблема не только этих организаций. Давайте с вами четко поймем, что эта проблема, начиная с самой мощной мировой организации, с ООН. А есть ли ООН рычаги воздействовать на своих членов? Когда создавались эти организации, вот была совершенно другая конструкция, таких рычагов практически не было предусмотрено. И современные организации, они, понимаете, когда они исходят из другой концепции, что это переговорные площадки, где люди договариваются, они, в общем, таких механизмы не закладывают. Хотя вот есть сейчас очень интересный пример. Это Европейский Союз. Сегодня как раз были сообщения по поводу того, что он рассматривает возможности применения каких-то мер к Венгрии, к члену Европейского Союза. То есть если у вас в договоре, в соглашении что-то предусмотрено, тогда это можно делать. Если этого нет в соглашении, тогда ничего не сделаете.
Поняла, спасибо вам большое. Это был российский политолог Юлий Несневич. Ну и тут действительно такой момент можно упомянуть о том, что Россия является членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и это, как уже неоднократно указывали на это международные обозреватели, да, что это непосредственно влияет вообще на те решения, которые ООН может принимать, в частности, и по ситуации с Украиной. В развитии темы, да, об этом немного Юлий Несневич упомянул. Вот мы упоминаем тут о парламентской ассамблее ОБСЕ, а была такая интересная ситуация за последние несколько лет в парламентской ассамблее Совета Европы. В апреле 2014 года российская делегация попала под санкции парламентской ассамблеи Совета Европы. В связи с аннексией Крыма страна была лишена права голоса. Российская делегация выступила с протестом вот такого решения и отказалась участвовать в сессиях парламентской ассамблеи Совета Европы, и Москва прекратила на какой-то промежуток времени выплату своей части взноса в бюджет Совета Европы. И для того, чтобы вернуть российскую делегацию, в июне 2019 года парламентская ассамблея Совета Европы внесла изменения в свой регламент, отменив все серьезные санкции против национальных делегаций. Тут я цитирую статью по этому поводу издания Deutsche Welle. В январе этого года парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия делегации России без каких-либо ограничений. Это решение критикуется Украиной. Украинские делегаты обращают внимание на то, что Россия не выполнила ничего из резолюций парламентской ассамблеи Совета Европы, касающихся агрессии России в Крыму и на Донбассе. Продолжаем наш эфир, и тут я вернусь к тому, с чего мы начали сегодня. Да, это с итогов заседания парламентской ассамблеи ОБСЕ. По итогам этого заседания была принята, в частности, резолюция, осуждающая аннексию Крыма, оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И Россия в связи с принятием этой резолюции членами парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила о том, что не будет в этом заседании участвовать. И по итогам этой сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, председатель российской делегации в ассамблее Петр Толстой заявил о том, что вообще Россия рассматривает теперь вариант вообще приостановить участие в подобного рода институциях. К нам присоединяется в эфир по скайпу Константин Калачев, руководитель российской политической экспертной группы. Константин Эдуардович, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Как вы считаете, вот может ли Россия решиться на выход из организаций подобного рода, да, или как минимум приостановить свое участие в них?
Вполне, почему нет? Собственно говоря, Россия платит членские взносы, что она получает взамен, об этом говорит Толстой. Получаем только хамство и унижение. И вопрос ведь не в том, на самом деле, что именно Россия потеряет. Вопрос в том, что Россия может приобрести. На самом деле понятно, что в ПАСЕ, например, совещаются не дипломаты, а политики, и многие из них действительно настроены против России. Но дальше, ну, допустим, Россия выйдет из Совета Европы. Ну, там есть около 200 соглашений, из которых Россия подписала около 60. Да, они, конечно, важны для граждан России, только граждане России это не осознают. Ну, хорошо, можно, собственно говоря, все конвенции, протоколы покинуть, забыть и жить своей жизнью. Вся проблема в том, что Россия точно ничего не теряет, потому что находится в положении шантажирующего. Вот. А вот Европа боится потерять, потому что лучшая Россия, которая находится во всех международных организациях, и это является рычагом давление и возможностью как-то влиять на Россию, чем полный отказ от сотрудничества. То есть на самом деле есть серьезная проблема, которая связана с тем, что именно Европа не готова терять Россию в этих организациях. Россия как раз готова сказать, знаете, на самом деле вы все делаете против нас, вы нам не нравитесь, мы готовы выйти. Это шантаж, да, но это шантаж работает.
Константин Эдуардович, ну вы фактически повторили то, что сказал Петр Толстой, да, то, что Россия якобы за свои деньги, за свой взнос получает хамство или еще какие-то вопросы в свой адрес.
Это о реалиях. На самом деле...
Да, но я просто, если позволите, хотела бы задать вопрос. Россия, когда она соглашалась на участие в подобного рода организациях, да, она принимала какие-то правила, по которым эти организации существуют. И в 2014 году Россия аннексировала Крым, вторглась на Донбасс, соответственно, Соответственно, тот же Совет Европы, та же парламентская ассамблея Совета Европы, она выступила с призывом прекратить действия, которые нарушают правила, по которым живет Совет Европы. А вы теперь говорите, то есть взнос дает какую-то... Взнос дает какую-то...
В Крыму называют восстановление справедливости.
Это так называют российское руководство, так называют происходящее.
Я общался с чанами. Вот они недовольны, конечно, тем, что там отжимают бизнесы и тем, что закрывают какие-то кафешки и клубы, и строят памятники. Но при всем при том, давайте будем честными. То есть на самом деле, я, конечно, понимаю прекрасно весь ваш запал, но если население Крыма согласно с тем, что их присоединили, куда же деваться? Это реалии. Да?
А что значит деле... они согласны с тем, что их присоединили? Мы же не говорим о каком-то легитимном процессе присоединения Крыма. Мы говорим о том, что так называемый референдум проходил под контролем российских военных в 2014 году.
Боже мой, на самом деле сейчас будут выборы, и очень много крымчане проголосуют. Еще проголосуют за Единую Россию. Не переживайте за это. То есть на самом деле, я говорю, все здорово, все понятно. На самом деле я понимал, куда шел. Я не сторонник Толстого. Мне больше нравится Несневич, который когда-то обыграл меня на выборах. Я проиграл в округе в Москве. Он выиграл, а я проиграл. Но мы с ним как раз сейчас в вашем эфире. Вы исходите из реалий, из тех реалий, которые сложились. Россия, конечно, может потерять, выходя из международной организации. Это правда. Но что касается Крыма, для России это просто такой сакральный. То есть на самом деле для вас это аннексия, для России это восстановление справедливости. И для крымчан многих, большинства, это то же самое. То есть, на самом деле, как бы вы ни хотели, но есть два принципа. Да? Принцип самоопределения и принцип нерушимости границ. Вы же не против того, чтобы Нагорный Карабах был армянским. Ну, правда. Ну, на самом деле, армяне решили, что Карабах Нагорный должен
вы
быть
знаете,
армянским.
Вы знаете, я все равно поспорю с вами исключительно, вот отталкиваясь от того, что вы называете самоопределением. Ну, сложно назвать самоопределением, когда Россия аннексировала Крым под контролем российских военных и назвала это все референдумом. Я вам благодарна за участие в нашем эфире. Я поняла вашу позицию. И это был Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Ну, считает Константин, что... Европа больше потеряет, если Россия решится все-таки отказаться от участия в таких организациях, как Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ. Ну и тут я могу сказать, что мнение о том, что Крым аннексирован, это не мое мнение в данном случае, да, это мнение, которое основывается на международном праве. Ну, позицию Константина Калачева мы услышали. Что касается вот этих самых членских взносов, то действительно... О том, что Россия может отказаться платить такие взносы, сказал и сам Петр Толстой. Он считает, вот он в эфире YouTube-канала «Соловьев Лайв» сказал, что, ну, по его версии, парламентская ассамблея ОБСЕ обеспокоена тем фактом, что Россия не хочет принимать участие теперь в заседаниях, в частности, и в связи с денежным вопросом. Давайте послушаем Петра Толстого.
Вообще деньги – это язык, который они очень хорошо понимают. И они придают этому огромное значение. Поэтому тот факт, что вчера я покинул заседание, он очень их, естественно, обеспокоил. Я думаю, что какая-то реакция последует. У нас здесь есть постпредстат при ОБСЕ в Вене. Я думаю, что наш посол получит соответствующие сигналы.
Ну, вот такое мнение Петр Толстой, российский депутат, выразил в эфире YouTube-канала «Соловьев Лайв», где как раз обсуждали ситуацию на заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ. Несколько ваших комментариев у нас под YouTube-трансляцией, и будем двигаться дальше по нашим гостям. Уважение прав человека, основных свобод является ключевым элементом всеобъемлющей концепции безопасности ОБСЕ. Россию должны были выгнать из ОБСЕ с позором еще в 2014 году. Почему они там вообще сидят, спрашивает один из наших слушателей. А это касается, это, я так понимаю, касается аргументов российской стороны по итогам заседания парламентской ассамблеи ОБСЕ. Россия может сама собой принимать решение, а ОБСЕ, судя по реакции России, почему-то нет. А есть такие у нас слушатели, которые пишут не по СЕ, а клоунада. Но опять-таки обращаю ваше внимание, что в данном случае речь идет не о парламентской ассамблее Совета Европы, а о парламентской ассамблее ОБСЕ. Это разные организации, хотя можно вспомнить, и мы вспоминали уже об этом в нашем эфире, что на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы не так давно тоже принималась резолюция по Крыму, она касалась положения крымских татар в Крыму, и Россия тоже критиковала эту резолюцию. Мы же двигаемся дальше, и к нам присоединяется в эфир по скайпу Роман Цымбалюк, корреспондент украинского информационного агентства «Униан» в Москве, блогер. Тоже, что важно, Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Вы, наверное, слышали, да, вот аргумент Петра Толстого, что, мол, мы, конечно, возможно, даже приостановим свое участие, но теперь в парламентской ассамблее ОБСЕ обеспокоены тем, что Россия не будет платить взносы. Как вы считаете, как будет дальше развиваться эта ситуация? Как показал опыт предыдущих лет, то для международных инстанций важны взносы России, да, судя по ситуации в ПАСЕ. Но вот вообще, как думаете, решится ли Россия на то, чтобы отказаться от площадок подобного рода?
Ну, давайте так. Эта площадка парламентской ассамблеи ОБСЕ, она не является каким-то таким вот местом, где вот решаются жизненно важные вопросы. Мне кажется, российская сторона в данном случае, во-первых, она передает тем самым привет Меркель и Макрону, которые в свое время вернули в 2019 году именно в ПАСЕ на Российскую Федерацию. И один из аргументов был – это членские взносы и, как мы помним, вот этот важность диалога с Российской Федерацией, чтобы права человека в России выполнялись и исполнялись решения Европейского суда по правам человека. Кейс Навального, на который Россия наплевала в прямом смысле этого слова, это показал. То есть в 2019 году Европа прогнулась под Россию, и вот сейчас наши российские дикие соседи, они просто пытаются прощупать, где вот эта вот глубина падения, то есть до какого момента можно давить. Потому что если так это размышлять, то вот, у них же тут такие дискуссии. Во-первых, они эту организацию, эту встречу вообще сравнивают с украинским Майданом, чтобы вы понимали. И удивляется, почему Россия платит больше, чем Чехия. Или почему Россия платит членские взносы больше, чем Украина. Возможно, они хотели бы так, что раз ты платишь больше каких-то стран, значит, у тебя должно быть больше голосов. Но в мире немножечко все решается по-другому. Я бы просто на эту ситуацию вот смотрел в целом. И это один из элементов того, как Российская Федерация смеется, презирает вот эти организации. И, собственно, все. А если совсем вот так вот посмотреть на это, когда Толстой, если я не ошибаюсь, сегодня у нас 6 июня выступал в одном из федеральных эфиров Российской Федерации, он свой спич закончил следующим прекрасным пассажем о том, что украинцев нужно вешать на столбах, простите, на фонарях. И это не фигура речи. Поэтому удивляться вот такой позиции российской делегации, как мне кажется, не стоит. Да, очевидно, они теперь на каждом таком мероприятии, если будут продвигаться вопросы оккупации Крыма и Донбасса, будут вести себя подобным образом. Но что-то мне подсказывает, что бабло не победит.
Не могу проверить, конечно, это заявление, на которое вы ссылаетесь, но могу привести еще одно заявление Петра Толстого. Тут я процитирую его. Российской делегации на заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ пришлось бороться, цитирую, с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством. Об этом Петр Толстой сказал по итогам заседания. У меня к вам вопрос, ну, возможно, вы как человек, который работает в Москве уже длительное время, понимаете, почему в таком случае Россия принимает участие в подобного рода организациях? Если она позиционирует вот своих коллег, да, как враждебных к ней?
Ну, во-первых, они ищут площадки для диалога, и Павел Толстой же, он об этом и говорил, что мы хотим диалога, просто мы хотим диалога, чтобы нас все слушали и записывали за нами. По-моему, это важно отметить.
Роман, вы тоже упоминали по поводу вот этого пространства для диалога, еще ссылаясь на историю с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Но, опять-таки, учитывая то, как Россия вела себя в ответ на подобные попытки наладить с ней диалог, примеров очень много за последние годы, как вы считаете, почему Запад продолжает демонстрировать готовность к этому диалогу, какие-то оставляет пространство для маневра? В чем здесь, возможно, мы или там я не понимаю, да, в чем секрет? Почему так?
Ну, насколько я понимаю, западное сообщество, оно в принципе настроено как это же объединение демократий, это в природе вести переговоры. Но с другой стороны, когда ведутся переговоры, есть шанс на то, что молчат пушки. И это, наверное, второй аргумент. То есть, насколько я понимаю, позиция тех же Меркель и Макрона, о которых я вспоминал, они думают, что вот таким образом они втянут Российскую Федерацию в дискуссии, что это к чему-то выйдет, и есть шанс, что это не приведет к конфронтации. Но опыт показывает, что с Россией современно это не работает. Я вот хотел отметить то, что вот вы говорили про о русофобском меньшинстве. Это такая российская современная пугалка. Они почему-то выдумали какое-то вот это вот меньшинство. Но хотелось бы задаться простым математическим вопросом. Если это меньшинство, как говорят в России, принимает решение, то, очевидно, это не меньшинство. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Они здесь вот пытаются это все показать, что есть какие-то страны, вот бандеровцы. В принципе, бандеровцы, нацисты... Вы знаете, если вот так вот их внимательно прослушать, то получается, что это все. То есть это все, кроме России. Но вот если одна большая страна называет всех соседей, европейские страны, опять же, вот я там анализирую заявления российских всяких деятелей на ток-шоу, там смысл такой, что еще немного и Гитлера, и Муссолини реабилитируют на европейском пространстве в целом. Именно вот этим они кормят российское общество, тем самым создают эффект осажденной крепости. Ну а Запад за счет своего желания диалога не вводит, а может быть и не может ввести реальных экономических мер против Российской Федерации.
Поняла ваше мнение. Спасибо, Роман. Роман Цымбалюк был с нами на скайп-связи. Вот вижу, что очень много людей в чате под нашей YouTube-трансляцией передают привет Роману Цымбалюку. Пишут, что смотрят его YouTube-канал. Даже из Баку передают привет. Надеюсь, что Роман услышал это. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня упоминали о том, что в ответ на принятую в Парламентской ассамблее ОБСЕ резолюцию, осуждающую аннексию России Крыма и оккупацию отдельных районов в Донецкой и Луганской области, глава российской делегации заявил о том, что Россия может вообще поставить на паузу свое участие в подобного рода организациях. Ну и, в частности, глава российской делегации Петр Толстой обратил внимание на то, что Россия платит взносы в такие организации, и вот якобы эти организации пугают перспектива, что Россия может приостановить участие, потому что не будет тогда не будут такие институции получать деньги. Обычно взносы России довольно-таки существенные. Ну, опять-таки, у нас была возможность пообщаться с сторонниками, да, разных мнений, и начали мы наше общение с главой украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, который объяснил вообще, чего касалась резолюция, да, почему решили выносить ее на голосование. Ну, и также обсуждали мы с ним аргументы, можно ли сказать, что нарушили члены Парламентской ассамблеи ОБСЕ какой-то регламент, как об этом говорит российская сторона, когда эта резолюция принималась. Несколько еще буквально успеваю прочитать вам новостей, в частности, касающихся Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На вот этом заседании 6 июля парламентская ассамблея ОБСЕ избрала председателя и ряд новых членов бюро. Новым председателем ассамблеи стала Маргарета Седерфельд. Это депутат из Швеции. Ранее она занимала пост заместителя председателя парламентской ассамблеи. Седерфельд пообещала действовать на посту председателя в интересах продвижения принципа подотчетности, инклюзивности, уважения каждой страны. Глава украинской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ Никита Потураев поприветствовал избрание шведского депутата председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ. Он отметил, что Седерфельд, цитирую, является последовательным критиком российской неоимперской политики в странах бывшего СССР и агрессии России против Грузии и Украины. Конец цитаты. Видела у вас в комментариях, да, есть люди, которые поддерживают Россию, есть те, которые спрашивают, почему Россия вообще еще участвует в организациях подобного рода, да, которые декларируют демократические ценности, уважение к правам человека. Ну, оставим эти вопросы открытыми и будем, конечно, следить за развитием ситуации. Опять-таки, важная информация. С 8 июля Крым Реалии запускает обновленное новостное приложение для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Заходите на наш сайт или на наши страницы в соцсетях и установите приложение Крым Реалии, которое с 8 июля будет доступно на русском, украинском и крымско-татарском языках. А 8 июля с 8 часов утра мой коллега Тарас Ибрагимов будет выяснять, почему Следственный комитет в Крыму спустя почти 2 месяца с момента происшествия не отдает тело убитого сотрудниками ФСБ России в Крыму гражданина Узбекистана Наби Рахимова. Рассказывали мы об этой истории в нашем эфире. Ну, вот такое вот у нее развитие. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.